Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов, а это программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Павел, категорически.
Дмитрий Юрьевич, сегодня Центризбирком опубликовал последние цифры по явке на выборах президента России и, соответственно, по цифрам, с каким Владимир Владимирович отрывом победил на этих выборах. Так вот, итоговая явка на выборы президента составила 77,49%. Это более 87 миллионов человек. И это исторический показатель для выборов в России. И, соответственно, Владимир Путин победил, набрав 87,28 голосов. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, о чем говорят эти цифры, и можно ли говорить о, не знаю, о таком единении России, российских граждан сейчас вокруг Владимира Путина и той политики, которую он проводит?
Ну, на мой взгляд, да, смело можно говорить, да, это самое что ни на есть конкретное проявление, это вообще не выборы, это скорее референдум, на котором граждане голосуют именно за политику проводимую. Ну, а такой высочайшей явке в первую очередь, конечно, поспособствовали наши вчерашние западные партнеры. Нападение на границу Российской Федерации на юге, обстрелы Белгорода. Это все всем открывает глаза и прочищает мозги, с кем мы, собственно говоря, имеем дело. Победить это можно только военным путем. Никакого другого способа решения вопроса с нацистами на Украине нет. И там идут боевые действия. Ну, а во главе российской армии стоит верховный главнокомандующий. Собственно, за него люди и голосовали. Лично для меня ничего удивительного в этих результатах нет. Могло бы быть, наверное, и больше. Ну, так и это обалдеть, сколько получилось. Совершенно справедливо. Если мы про демократию, как это у нас все время любят, если мы про, точнее, не у нас, а на Западе, если мы про волеизъявление российского народа, то уж я не знаю, сильнее эту волю, ну, никак не проявить. Вокруг меня люди, которые десятилетиями никогда не ходили на выборы, и те пошли. Вот, просто твари, вам назло, пойду проголосую. Как проголосовали, мы все видим, собственно говоря. Вот.
С одной стороны, на Западе сразу прозвучали реплики о том, что выборы были недемократичны. Ну, много чего было. Но, с другой стороны, по-моему, Штаты заявили на следующий или через день после выборов о том, что надо признать должное, что Владимир Путин – это президент России, это факт, и с ним надо будет работать. Вот, на ваш взгляд, какая все-таки позиция на Западе более откровенная, да, то есть вот эти заявления о недемократичности выборов, либо здоровый прагматизм и понимание о том, что с Владимиром Путиным в ближайшие 6 лет надо будет сотрудничать и работать?
Ну, сразу вызывает пару вопросов. А демократичные выборы – это где? У нас народ слабо интересуется тем, что происходит, например, в этом сияющем граде на холме, именуемом Соединенные Штаты Америки. Ну, как насчет голосований покойников? Ничего никому там не свербит. Как насчет голосований по почте? Неведомо от кого, в неведомо каких количествах. Как насчет вбросов в миллионы бюллетеней в этих самых США? Как насчет вот этого? И самый главный вопрос. А сколько наблюдателей из других стран приезжает в США, чтобы посмотреть на эту вакханалию избирательного беспредела? Нисколько. Они никого не то что не зовут, а просто не пускают. Ну, отличный пример, вот демократический. И я правильно понимаю, это вот эти вот граждане имеют наглость нам что-то объяснять, нас в чем-то попрекать и рассказывать, что тут демократии не хватает. Ну, это же идиотия, откровенная идиотия. Далее, вот эти вот вопли из Европы, а мы не признаем его президентом, будем называть его просто Путин. Остался ровно один шаг до того, чтобы Путин и Россия писать с маленькой буквы, как это делают украинские дебилы. Вот по-другому не назвать просто. Вы что вообще творите-то? Как такое может быть? И только они там в составе большой семерки собрались это воплотить в жизнь, и тут вылезли американцы со словами: «А, вот, выбрали, да, и он будет президентом. И мы с ним будем общаться как с президентом». И тут же все языки внезапно уткнулись известно куда. Здорово получается. То есть над вами стоит хозяин, который вам диктует, что думать, что говорить и что делать. А если вы иногда что-то там своеволие какое-то проявите, хозяин тут же рявкнет и объяснит, что думать, что говорить и что делать. И вы все возьмете под козырек и замаршируете туда, куда хозяин сказал, что мы, собственно, там давным-давно уже видим. Получается смешно, на мой взгляд. А, пардон, а нам-то какая разница? Что вы там думаете? Вот, например, Си Цзиньпин поздравил Владимира Владимировича с избранием на должность. Вот это имеет вес, да. Вот дружба с Китаем, со сверхдержавой, это имеет вес, имеет смысл. Вот так. А то, что ваш какой-то дурачок кривляется и отказался поздравить там, ну, друзья. А как же дипломатический этикет? А как же какие-то вот устои там, я не знаю. Вам не нравится то, что там выборы прошли на территориях, вернувшихся в состав России? Ну, тут можно понять. А внутри России что? Тут, ну, следует признать, что все ваши усилия по дискредитации власти, по подъему внутреннего мятежа какого-то не кончились ничем. Особенно забавно смотреть на нашу идиотскую оппозицию. Вот, пацаны и девчонки, конечно же, у вас есть, например, какой-то план действий по поводу создания этой, как это они говорят, прекрасной России будущего? План какой-то есть? Нет? Где я могу его посмотреть? Какие меры вы наметили? Вот вам не нравится то, что сейчас в России происходит? Где я могу посмотреть на то, что предлагаете вы? Нигде? Как интересно. А кто у вас все это, вот это вот то, что мы не понимаем, что вы делать будете? Но, наверное, у вас есть какие-то люди, которые все возглавят. Там диктатор какой-нибудь будущий или президент, которого вы назначите, безусловно, демократическими способами. Совет министров, кто возглавит какие-то министерства, ну, например, там тяжелой промышленности, МВД, армию, там, вне эти иностранные дела и прочее. Где можно посмотреть-то? У вас никого нет, да? А что у вас есть? А у вас есть предложение прийти на избирательный пункт и налить зеленки в урну. Вот это полет мысли. Вот это да. А еще что есть? А еще бросить бутылку с керосином и поджечь избирательный участок. Вот это да. Вот это я понял. Вот это вы демократично выступили. И вы, я правильно понимаю, вы вот этих вот уголовников, а это уголовные преступления, вы этих уголовников поддерживаете, да? Здорово получается. А вам не нравится Владимир Владимирович, и вы предложили там какое-то квантовое голосование. Интересно, вот среди кандидатов в президенты я двух персонажей знаю, а одного первый раз вижу. А давайте будем за него голосовать, чтобы там меньше голосов досталось, а давайте будем за него голосовать. Простите, а какой в этом смысл? Вот этот гражданин, он себя где-то зарекомендовал как выдающегося политика, выдающегося администратора? Или вы считаете, что на пост президента можно и нужно избирать, ну, каких-то, мягко говоря, странных персонажей? У вас такое видение, да, что вот эту вот гигантскую страну, которая ведет боевые действия, может возглавить любой лох, за которого вот лично вы не из соображений, что вот это вот выдающийся политик. Нет, таких соображений нет. А главное соображение нагадить. Вот нагадить, поэтому я буду голосовать вот за этого. Ну, выглядит все смешно. Ну, то, что они идиоты, это так называемая оппозиция, ну, на мой взгляд, для людей трезвомыслящих никакой не секрет. Но наблюдать все это в деле, вот каждый раз только руками развести. Вы в своем уме, вы что творите-то вообще? Ну, объяснять бесполезно. И дальше творить будут. По заданию ЦРУ, АНБ и кто там их крышует, это мы, в общем-то, в курсе.
Ну и не прекращают они попытки вторжения на территорию России, Белгородской и Курской области, и продолжаются бомбардировки, по-другому я бы не сказал, да, то есть мирных объектов, мирных домов. Сегодня там еще и в Белгороде попала спортивная арена под обстрел. Вот неужели, как бы, вот, не знаю, там это все ООН и какие-то, ну ладно, европейские там структуры, это там ОБСЕ, это уже ничего не работает. Но неужели как никто вот не подымет эту тему в ООН, хотя сегодня должно пройти совещание Совета Безопасности по инициативе России, как раз-таки по Украине. Я думаю, вот эти вот все эпизоды будут озвучены, но неужели никто не остановит вот это вот разрушение мирной жизни?
Нет, конечно. Зачем? Задача стоит ослабить Россию любыми способами, какими только можно. Внутренними беспорядками, внешними боевыми действиями, как угодно. Это, знаете, как штурм крепости. Вот здесь вот тараном ломают ворота, вот здесь вот лезут на стены днем, ночью, неважно. Здесь вот катапульты бросают там, я не знаю, трупы ишаков, зараженных чем-нибудь, через стены. А саперы роют подземный ход, чтобы заложить там бочки с порохом, взорвать стену, образовать проем и через него ломануться внутрь крепости. То есть оно очень разноплановое, разнообразное, но все работает на одну и ту же цель, на ослабление Российской Федерации. Им нужны наши ресурсы. Все примитивно, все понятно. То есть, вот когда Советский Союз покончил с собой, ну, они сразу отсюда примерно 2 триллиона баксов поимели и неплохо себя чувствовали. То есть, у них кризис-то уже к концу 80-х не то, что созрел, а уже как гнойник огромный готов был лопнуть и залить все, так сказать, окружающее гноем, чтобы жизнь прекратилась вообще во всех отраслях. И тут очень удачно Советский Союз покончил с собой. Они на его трупе достаточно долго пировали. Это хорошо ли это? Ну, там, знаете, даже вот в отдельных аспектах, что там Господь верующим говорил? Поте лица своего будешь добывать хлеб. И Запад – это всегда страшный прагматизм, расчетливость, бережливость, копеечка к копеечке, все копить надо, копить, 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 чтобы ты, а, неплохо жил, б, на старости лет под забором не оказался. Самоограничение и накопление, тяжелый труд и всякое такое. И вдруг к концу 90-х, а давайте брать кредиты везде. Ну, ты же, одного живем, как говорится. Давайте кредиты брать. Никогда такого не было. И вдруг появилось. Как это так? Ну, у вас надулись какие-то вот на почве гибели Советского Союза, у вас надулись какие-то странные финансовые пузыри, внутри которых никаких денег нет, а вы орудуете. Типа взял кредит, потратил его на что-то, взял второй кредит на погашение первого, взял третий на погашение второго, и пока прекрасно себя чувствую, а потом обанкрочусь и никому ничего не отдам. Прекрасно получается. Только все это тянет ваши страны в пропасть. Вы же догадались, понятно зачем, вынести производство в Китай, потому что капитализм произвести как можно дешевле, а продать как можно дороже. Зачем в Китай? Затем, что там, во-первых, была дешевая рабочая сила, это раз, а во-вторых, там не надо было соблюдать никакие экологические нормы. Вот внутри США их соблюдать надо. Часть предприятий по американским законам можно строить на любом месте в США. Вот они, угроза, которую они несут окружающей среде, невелика. Часть можно строить только в прибрежной океанской полосе, где дуют хорошие ветры и все это уносит в океан. А некоторые производства в США строить нельзя вообще. Вот такие они зловредные. Поэтому их в Индию, в Китай, во Вьетнам, куда угодно, только чтобы не в США. Ну вот вы вынесли. А когда внезапно граждане узнают, что 80% рабочих, ну, трудящихся в США, они заняты в сфере обслуживания. Это типа там кофейни какие-то, я не знаю, бани, стадионы, музыкальные, это самые студии и прочее. А что они производят? Они ничего не производят. Они обслуживают тех, кто надувает денежные пузыри и неплохо себя с этого чувствует. Потому что доллары печатают они, и у них все хорошо. И вот это хорошо дошло до края. И что теперь делать, непонятно. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, вот есть Россия, давайте ее загнобим, и ресурсы бесплатно потекут к нам. Это здорово вообще, здоровее ничего быть не может. И это единственный последний ход. Сами мы воевать там ни в коем случае не будем. Нет, нам не надо. Вон есть тупорылые украинские нацисты, которые готовы подыхать за нас. Вот пусть подыхают, мы им денег дадим. Ну а поскольку они тупорылые, там другим словом не назовешь просто. Вы вот войну затеяли, у вас база-то какая-то экономическая есть, потому что любая война – это битва на выносливость между экономиками. Сколько ты производишь пушек, сколько производишь снарядов, сколько у тебя солдат. Кому ты там деньги платишь? Одно, другое, пятое, десятое. А тут война спроектирована, а нам пришлют. Ну, пришлют. Вот прислали поначалу. Прислали очень много. Сотню миллиардов минимум. И что? Как вы этим распорядились? А никак. Наступление не удалось. Солдаты все убиты, покалечены. И больше ничего нет. Но с их точки зрения, с точки зрения врага, все идет нормально. Боевые действия идут. Россия вынуждена воевать. Они нас туда умело втянули, это следует признать. Россия вынуждена воевать. Война нам и никому никакой пользы не приносит. Она пользу приносит только малой кровью, могучим ударом. А так оно продолжается, они все довольны, все нормально, все хорошо идет. Россия слабнет. И того гляди, упадет. И вот тогда для нас наступит счастье. Ну и поскольку все эти так называемые передовые цивилизованные страны, типа там Большая Семерка, это же все наши, ну практически все откровенные наши враги. Чем хуже нам, тем лучше им. ООН спонсируют, Соединенные Штаты, а не мы. ООН будет проводить то, что выгодно Соединенным Штатам, а никак по-другому. И чего бы там, то, что наши представители все время там всякое говорят, представляют и предлагают, это правильно. Но поскольку деньги платим не мы, то и музыку заказываем не мы. Тут кто-то, наверное, подумает, что ой, ой, как все плохо, ой, как все отвратительно. Всем рекомендую заниматься спортом. Хорошие результаты достигаются единственным путем. Сцепи, сожми зубы, сожми кулаки и, не знаю, беги вперед, если можешь бежать. Не можешь бежать, беги на четвереньках, если на ногах не можешь на четвереньках, ползком ползи. Руки отказали, на зубах ползи вперед. Только так достигаются победы. Поэтому пока надо терпеть, настаивать на своем. Ну, сейчас не получается, да, но это не значит, что мы ничего не должны делать и с чем-то там соглашаться. Вся эта подковерная борьба, она имеет смысл и дает результат. Но никакого добра от этих сволочей ждать не надо. Его там нет и никогда не будет.
Ну, солдаты-то на Украине заканчиваются, и на этой неделе непонятны были заявления со стороны Франции о том, что европейские силы готовы там поставить какое-то количество бойцов, что Франция лично готова поставить туда своих воинов, именно воевать за Украину. Потом, значит, кто-то дезавуировал эти все заявления. Сейчас последнее – это то, что какие-то якобы европейские войска станут на границе Украины и Беларуси, чтобы тех украинцев послать опять-таки на фронт. Украинские же власти там дезавуировали эти заявления, что это будут не бойцы, а какие-то там советники-инструкторы, которые будут готовить бойцов ВСУ на территории. Ждем ли мы все-таки появления каких-то регулярных частей европейских стран на территории Украины, или это все пока на уровне какого-то наемничества и, не знаю, тех же самых каких-то инструкторов, или все-таки реально пойдет Европа на то, чтобы поставить своих солдат на территорию Украины, где, как правильно Дмитрий Медведев сказал, они станут законной целью российских армий.
Ну, это, на мой взгляд, это говорит о какой-то безвыходности, безысходности. То есть, заканчиваются ли на Украине солдаты? Ну, наверное, самое главное, наверное, все, кто хотел служить в украинской армии, они давно туда пошли. И там благополучно подохли под ударами нашей авиации и артиллерии. Так им и надо. Тварям, ополчившимся на Россию, им только вот могила сырая. Это так и надо. Ну, мы же видим и другое. Мы не видим никаких скоростных продвижений российской армии. Все дается серьезным трудом, и каким бы печальным это ни звучало, там гибнут наши солдаты по-прежнему. И как-то это, ну, если вот этих вот наловили на улицах сетями, то кто тогда оказывает такое ожесточенное сопротивление? Ну, наверное, те, кто хорошо подготовлен, умеет стрелять, штурмовать, убегать, а специально обученные люди. Учили их, что характерно, в том числе западные инструкторы. Тут не надо себя это обольщать, что о, вот сейчас поехали. Они давно уже там, еще до того, как начались боевые действия. Инструктора из НАТО там давным-давно. И по ходу конфликта, да, они там это обучают, помогают, сами воюют. Масса роликов есть, где там по-английски, по-французски наступающие на нас силы общаются. Так вот, о чем говорит вот эти вот заявки Макрона, о чем нам говорят? Ну, в первую очередь для меня. Это говорит о том, что ситуация какая-то безвыходная. Уже надо посылать официально солдат. А почему? А потому что никакие добровольцы туда больше не идут. Ни за деньгами, ни зачем вообще. Это, ну, вот, совсем в примитивном виде выглядит следующим образом. О, приехали там солдаты из Колумбии, у них там 7-летний опыт войны в джунглях против коммунистических партизан, они там все побеждают, они крутые, ну, не будем спорить, в джунглях, наверное, да. Ну, а теперь давай и там это, стрелковые вооружения, там, снайпер, пулеметчик, максимум гранатомет. Ну, а теперь давай в окоп. Сел в окоп, да, а вот теперь тебе там 50 снарядов, 152 миллиметра, а следом фугасная авиабомба весом, ну, либо в 500 кило, либо в 1,5 тонны. И как там твой этот вот спецназ, который там по джунглям бегал? Ну, авторитетно заявляю, всех порвет на куски на общих основаниях. Ну, а зачем наемник едет? Наемник едет за деньгами. Это раз. Он хочет заработать. Хорошо, там неплохие деньги платят. Очень неплохие наемникам. Но дальнейшая эта задача. Вот деньги заработаны. Хотелось бы их где-то проплясать уже там. Нормально потратить. Я сюда не подыхать приехал. Так вот, под залпами артиллерии и авиационными бомбами такой перспективы нет. Ты сдохнешь на общих основаниях. Они там не идиоты, и никто не едет, и ехать не хочет, и не поедут больше. Все. Вот к такой войне они не готовы. А это, напоминаю всем, кто не следил, это самый ожесточенный конфликт на территории Европы со времен Второй мировой войны. По количеству использованных боеприпасов, по количеству жертв и вообще всего. Это нормальная война. Действительно, это не бегать по джунглям там из-за угла в кого-то стрелять. Это совсем другое. Ну вот, никто ехать не хочет. И тут Макрон уже от безысходности, а давайте мы хотя бы пару тысяч солдат зашлем. Ну, засылай, да. Мне интересно сразу следующее. А вот они у вас украинского языка не знают, например, И их взять и распределить в какие-то части невозможно. Они команд не понимают. Они не понимают, что делать, куда бежать, в кого стрелять и как вообще. А это значит, что они будут сидеть кучей где-то, толпой. Вот как один раз уже там в Харькове жахнули по общежитию, где их там 60 человек французов, только французов убили. Ну и дальше будут шарашить точно по таким же местам скопления иностранных военнослужащих. И я считаю совершенно справедливо воспринимать их как интервентов и целенаправленно убивать именно их. Это, знаете, как это, вот украинские танкисты, которым там выдали леопарды. Сначала восторг. Прекрасная немецкая техника вообще. Движок, зверь, пушка, снайперская винтовка, там броня, все здорово, там что леопард, что челленджер, что абрамс, сейчас русские обалдеют. И вот выезжает, так сказать, на линию соприкосновения. И дальше украинские механики-водители говорят, да я не поеду на нем никуда, потому что как только я вылезаю, там сразу все начинают стрелять только по мне. Меня убьют, я никуда не поеду, потому что на мне сосредоточен весь огонь. И нравится, не нравится, танк сожгут, меня убьют. Никуда не поеду. Вот я сейчас задницей на мину наеду, сам положу, сам задницей наеду. О, подорвалось. Или, ну, хотя бы привяжу гранату на веревочку, дерну, и взорвется перед триплексом граната. Все, танк ничего не видит, давай на ремонт. Не-не-не-не-не. Никуда не поеду. Ровно то же самое будет с этими французами. Как только они кучей где-то объявятся, ну, туда прилетит бомба тонны на полторы. Вот говорят, под Одессой недавно использовали так называемый ОДАБ, то есть боеприпас объемного взрыва. Тоже 1,5 тонны весит. Страшная вещь, в общем-то. Эффект дает катастрофический просто. Вот это их, собственно, ждет. Ну, а отправка 2000 человек, это, собственно говоря, ни о чем и никакие вопросы не решает. Тут другое еще возникнет, что если вы их официально отправляете, вы и трупы официально повезете обратно. Официально. Вот погибшие. Как это отразится на общественном мнении, сознании во Франции, ну, по-моему, нетрудно предугадать. Там вся общественность мгновенно придет в ярость. Тут самим жрать нечего, с одной стороны. А вы мало того, что деньги отправляете на Украину, так еще и людей, наших соотечественников, а их там убивают. Кто это такое придумал и кто за это ответит? Поэтому никаких перспектив. По-моему, это вопль отчаяния. Ну, хоть что-то сделать, хоть как-то нагадить этой России не поможет.
Ну, гадят они не только России. Тут отличился секретарь Совбеза Украины, который во время телеэфира сумел оскорбить, другого не могу даже глагола подобрать, оскорбить спецпредставителя Китая Ли Хуэя, которого лично Си Цзиньпин назначил представителем по урегулированию ситуации на Украине, говоря о том, что кто-то будет решать судьбу украинских территорий. Он упомянул какие-то и, так сказать, не буду дальше продолжать, чтобы не попасть под какие-либо санкции, но все могут догадаться. Так вот, как можно расценить такое оскорбление Китая, да, то есть не последнего игрока, который может каким-то образом помочь той же самой Украине выйти сейчас на какой-то переговорный процесс или выйти с минимальными потерями из ситуации, в которой она оказалась.
Ну, это же деревенщина, тупорылая деревенщина, не имеющая никакого представления вообще ни о чем, не говоря уже о том, как себя вести. Тупорылая деревенщина. Ну, есть в китайском языке, например, наша, так сказать, предмет национальной гордости, в кавычках, слово из 3 букв, оно в Китае совершенно другие вещи обозначает, в том числе встречается в составе имен. И это не только у нас. Если вы узбеку по-испански скажете «амиго», я вас уверяю, узбек это вообще Кондрат, хватит от таких слов, вы что такое говорите. Чтобы это хоть как-то забороть, ну, у нас вставляют дополнительную букву «э» в это самое слово, оно обретает более, так сказать, нормальное для русского уха звучание. Иронизировать над этим острить. Во-первых, это никому не понятно, а что не так-то? Начнем отсюда. То есть человека так зовут, и в Китае это никакого смеха ни у кого не вызывает. А ты беспардонная совершенно свинья там на национальном телевизоре, он острит по этому поводу. Ну, вот, ну, дебилы, натурально дебилы. Другим словом не назвать. А на какие результаты ты вообще рассчитываешь после таких заявок? У вас там что, обострится дружба с Китаем? По-моему, нет. Вы и так китайцев по команде американцев кинули на 3 миллиарда долларов там с продажей, покупкой организации Motor Sich. Что вы думаете, китайцы вам это забудут? Нет. А что вы думаете, китайцы вот это вот мимо ушей пропустят? Нет. Ну, вот я правильно понимаю, вот так работает дипломатия. Ну, украинская, да, безусловно, работает именно так. Хамство, скотство, идиотские совершенно заявки, и после этого надо победно озираться. Видали, как я его умыл? Идиот, натуральный идиот. В нормальной ситуации, как мне кажется, подобные люди, они в органах государственной власти, ну, вообще никак они туда попасть не могут. А вот в этом псевдополитикуме, который торжествует на Украине, ну, наоборот, туда только такие дегенераты попадают и подобные вещи озвучивают. Омерзительно.
Ну и западные кураторы на этой неделе тоже отличились заявлениями. Линдси Грэм, сенатор, рассказал, что поголовная мобилизация украинской молодежи должна быть, чтобы каким-то образом переломить ситуацию на зоне проведения СВО. И самое главное, он сказал, что деньги на Западе закончились, в частности в США, и можно предложить кредиты. Ну, украинские тут элита сразу обиделась. Экс-министр иностранных дел их назвал нечестной историей требований американских чиновников от украинцев воевать еще и за западные кредиты. Тут же примчался помощник Байдена Салливан, который тоже тому рассказывал о несомненной поддержке, но тоже пока без денег, потому что Конгресс блокирует все выделения сейчас каких-либо там миллионов, миллиардов на поддержку Украины. Означает ли, что ну, вот реально как бы в Штатах нет денег на войну с Россией, будем так говорить, или это какие-то, не знаю, уже идут игры, не знаю, там, может, по откату, да, от режима Зеленского этих же миллиардов.
Ну, перво-наперво давайте вспомним, кто такой этот Линдси Грэм. Это гражданин США, который выступал с открытыми заявлениями, что для прекращения конфликта на Украине надо убить российского президента. То есть это вот такие члены Конгресса, там, выступающие публично с подобными заявлениями. То есть мозгов там нет, ну, это никаких сомнений. И ничем это не удивляет. Ну, то, что он предлагает кредиты, ну, так как-то странно все это. Для Соединенных Штатов война – это благодатнейшее дело, благодатнейшее, а не с Первой мировой. Когда там миллионы гибли на европейских фронтах, эти наживались. Они во Второй мировой. Опять в Европе гибли на фронтах, а эти наживались. А, чисто напомнить, что когда они предоставляли технику Советскому Союзу по так называемому ленд-лизу, они ее продавали. Не, это не помощь никакая, это продажа. Они ее продавали. А получив деньги, эти машины и технику просто с кораблей выкидывали в океан, потому что она в Америке она не нужна, что ее таскать туда-сюда, а вам не оставим. Нет, хотя вы деньги за нее заплатили. Мы ее заберем и утопим. Ничего нового в поведении США тут нет. Их военно-промышленный комплекс на боевых действиях наживается. Делает снаряды, отправляет танки, гаубицы, все на свете. Они на этом наживаются. То есть вся эта помощь, она по большому счету, это перекладывание денег из одного американского кармана в другой. Ну а то, что заговорили о кредитах, Тут, я так понимаю, в Соединенных Штатах уже всем понятно, что все с конфликтом, все победить не удалось. Это, знаете, точно так же, как во время Великой Отечественной немецким генералам было понятно, когда они в 41-м не взяли Москву, пацаны, нам кранты, сказали способные немецкие генералы. И оказались правы, потому что победить нас нельзя. Но это вообще дурость какая-то. Сколько там в вашей Украине народу живет? Вот оттуда, я не знаю, 10 миллионов в Европу убежало, 3 миллиона к нам, давайте округлим, чтобы это было 15. Сколько там у вас осталось? 20 миллионов. Меньше. А вот в России живет 150. Вы на полном серьезе думаете, что вот этими силами, имеющимися на Украине, Россию можно победить? Нет, нельзя. Ну, можете попытаться снять оттуда пенки какие-то очередные, что Украина должна будет. Тут мне, правда, интересно, а кто там по окончании боевых действий, что от этой Украины останется, и как оттуда деньги-то взять, если их там нет? Это, знаете, это как в бандитизме. Вот должник, ну, ты можешь его схватить за шиворот, отвести в лес, заставить выкопать могилу или привести на реку, пару раз спустить его в прорубь. Деньги-то от этого не появятся. Ты можешь там что угодно делать. Денег не будет, у него денег нет. Поэтому какие там кредиты, чего там? Это если американское государство кредитует организации внутри Соединенных Штатов, и вот у них опять из кармана в карман, ну, так понятно. А вот это нет. На мой взгляд, все вот эти вот поездки, это, ну как, известная картинка, где тележка, в нее запряжен ишак, и водитель ишака на удочке держит морковку перед носом у ишака, ишак бежит за морковкой, но не приближается к ней никак. Так вот, вот эти поездки, это чисто морковка для ишака. Тихо-тихо, пацаны, вот-вот мы вас примем в НАТО. Пацаны, вот-вот вы в Евросоюзе будете, и сразу все расцветет у вас туда-сюда. Я ни одной страны не видел, которая бы дружила с НАТО и с Евросоюзом, чтобы там что-то расцвело. Несогласных вы всех разбомбите, а согласным поломаете все заводы, организуете среди них дешевую рабочую силу для обслуживания вас и рынок сбыта. Все. Это все, что делают эти самые граждане из Евросоюзов, НАТО, США и прочее. Ничего другого вам не светит. Ну, так и тут. А эти ездят только дураков убедить. А там они же действительно имеют дело с дураками, потому что надо быть просто уже, я не знаю, это какие-то биологические изменения в мозгу, чтобы в подобные вещи верить, и население это бы как-то подбадривало. Ну, вот, тем не менее, вот так.
Не знаю, там дураки не дураки, но депутат парламента Украины опубликовал у себя, так сказать, приоритетное направление развития экономики, и вот разведение верблюдов оказалось в одном из приоритетных пунктов экономического развития Украины. Что думает
Отлично,
Дмитрий Ильич?
отлично. Это, видимо, с известной песни про как там. Вот идут верблюды третий день без воды. В каком месте эти верблюды нужны на территории Украины и для чего? Понять невозможно. Но, тем не менее, дело нужное. Надо разводить. Дайте грошей на верблюдов. Биологические поражения мозга, повторюсь.
Страна НАТО, Литва, с прошлого вечера перестала пропускать грузовые автомобили с территории Калининградской области транзитом в Россию и, я так понимаю, там Беларусь. Больше 160 машин, причем, по-моему, несколько десятков стоит уже оформленных на территории пограничного пункта, пограничного перехода. Еще больше сотни стоит в очереди на границе. На ваш взгляд, Дмитрий Ильич, это какое-то вот открытие такого условного второго фронта против России со стороны Литвы или попытка экономического давления, не знаю, транспортного давления на Россию? И что можно сделать в этой ситуации?
Ну, это же шавки. Задача, они организованы и построены для того, чтобы кусать эту самую большую Россию. Вот хоть как-нибудь, хоть немножко нагадим вам. Я некомпетентен, так сказать, в вопросах, какие там глубинные интересы у нас есть. Мне разведсводки на стол не кладут. И почему мы действуем так? Я себя тщу надеждой, что мы все делаем правильно, и именно так и надо, спокойно, не реагируя ни на что. Но в душе мне остро хочется, чтобы с нашей стороны все было перекрыто напрочь вообще. Чтобы все какие-то бизнесовые проекты, которые мы с ними имеем на территории Российской Федерации, чтобы все было задушено на корню, чтобы все было изъято, все имущество конфисковано, деньги отметены и все. Нравится вам дружить с Евросоюзом и США? Вот там и дружите. А от нас ни малейшего транзита, ни грамма через вас не пойдет, ничего вообще. Вот я бы действовал только так. Но, слава богу, не я президент.
Так а что нам все-таки делать сейчас вот с этой такой, не знаю.
Да я так подозреваю, что то, что они там перекрывают, это даже не комариный укус. Это, так сказать, демонстрация. Ну, какие мы тут независимые, мы тут вам все перекрыли. Что там через них идет, для меня загадка. Наверное, не так много, и поэтому страна родная на это вообще никакого внимания изначально не обращает, не обращала и не обращает сейчас.
В соседней стране НАТО, в Латвии, студентам начали запрещать при написании дипломов использовать научные труды на русском языке. Это стало шоком даже для союза студентов этой страны. То есть они никогда с таким не сталкивались. Там попыталось руководство Рижского технического университета, претендент, который был со студенткой этого вуза, попыталась отговориться, что приглашение использовать материалы на официальных языках Евросоюза приветствуется, но не запрет на использование источников на русском языке. То есть вот уже получается и наши, не знаю, там, научные труды, начиная, наверное, там с каких-то времен Российской империи, да, не знаю, уже для них просто токсично.
Ну, с моей точки зрения, любой антисоветчик – это всегда русофоб. Все, что начинается с пропаганды ненависти к Советскому Союзу, всегда заканчивается нацизмом и русофобией. Они вот рука об руку, а возможно, это одно целое. Ну, задача этих гауляйтеров, которые стоят во главе этих нацистских этнократических образований прибалтийских, ну, вообще выжечь, выковырять, уничтожить все русское любыми способами. На Украине же абсолютно то же самое происходило. Запрет на русский язык, он никакой, он не государственный. Причем, как интернет-обследования показывали, что 83% граждан Украины, для них русский язык гораздо главнее вот этого вашего сельского, хуторского говора. Ну, запретим говорить на русском языке. Законодательно запретим. Запретим законодательно преподавать на русском языке. Закройте все школы. Запретим в общественных местах говорить на русском языке. Здесь нет русских. Вам тут не место. Вам тут не рада. Не рады. Ну, таким образом обнажается нацистская сущность всех этих европейских образований. А чё ж ваши эти любители прав человека, там, европейской демократии, а чё они все молчат? Почему никто об этом ничего не говорит? А потому что все идет как надо. Потому что вот Гитлер для них свой. Вот он свой. Сталин для них чужой. А Гитлер свой. Он все абсолютно делал правильно. Немножко с евреями перегнул. Но, правда, вы сейчас на них посмотрите и поймете, что даже в этом Гитлер был прав. Ну вот, такое у них свое. Удивляться тому, что вот так поступают с нашими гражданами, тоже не надо. Мы это, вот возмущение там сломали какой-то памятник в Латвии, родине матери. Ну, а вы сами Дзержинского убрали с Лубянской площади. Зачем? Вы считаете, что он был плохой? А чего вы тогда хотите от там латышских фашистов, нацистов, которые против Советского Союза воевали? Чего вы хотите-то? Они все правильно делают, ломают памятники. А значит, совершенно правильно запрещают говорить на русском языке даже студентам. На самих сначала, на самих себя надо оборотиться, то есть прийти в трезвый ум и поступать правильно, для начала вернув Феликса Эдмундовича на Лубянскую площадь. Ну а дальше ровно то же самое. Если у нас капитализм, а у нас капитализм, давайте бить по самому больному, по кошельку. Вы телодвижение против русских, мы в ответ удавку на шею и душить вас начнем. И мало, если к этому осознанно и грамотно подходить, мало там никому не покажется. Считаю, нельзя пускать подобные вещи на самотек и оставлять без ответа. Нельзя.
Во время проведения выборов президента России на территории Приднестровья было открыто несколько участков, и вот в одной из воинских частей прилетел со стороны Украины, скорее всего, все-таки какой-то из управляемых дронов в вертолет, правда, вертолет какой-то стоял совсем уже, что называется, старый там без стекол, но все равно это практически удар по Молдове, которая не считает Приднестровье как каким-то отдельным субъектом, а считает это в территории своего государства. Означает ли это то, что Украина позволяет себе взрывать военные вертолеты на территории соседнего и, скажем так, достаточно дружеского государства?
Молдова все это дело молча одобряет. Все правильно, вы там под Приднестровью наносите удары. Меня другое, я не перестаю просто изумляться. Вот уже миллион раз говорил, миллион раз повторюсь. Когда я увидел первый квадрокоптер в интернете, надо же, какая прикольная штука. Вот я первое, как удобно на ней известные вещества на зоны завозить и телефоны, и вывозить оттуда малявы всякие, воровские прогоны и прочую, очень удобная вещь. А если к ней прикрутить пистолет, то вообще цены нет этому квадрокоптеру. Подлетел кому-нибудь в башку, бах, и ищи ветра в поле. А если к нему привязать кусок тротила, что это вообще? А если их 10 таких с кусками тротила, то я даже не знаю. Следующий квадрокоптер я увидел там в разговорах о мощности. Он поднимал 10-литровую бутыль с водой от кулера. 10 кил, ну там больше, бутылка еще что-то весит. А вот противотанковая мина весит 8 килограмм. То есть ее можно куда-то отвезти и там взорвать. Вот это перспективы открываются, вот это да. То есть доставка взрывчатых веществ с помощью этих устройств – это вообще совершенно новые перспективы в военном деле. Было это в начале, в самом-самом начале 2000-х. Почему такими вещами не озабочены военные, вот лично для меня глубочайшая загадка. Я не понимаю. А из этого проистекает второе, так сказать. Вот если, я не знаю, я чайник, я в армии не служу, ну, если такими вещами обладает противник, такими устройствами для доставки взрывчатых веществ, то, по всей видимости, должны быть некие системы ПВО у нас против того, что будет делать противник. Если эти аппараты запускают откуда-то, я не знаю, с территории Украины, неважно, или вот как у нас, едет фура по дороге, в фуре крышу открыли, оттуда эти БПЛА запустили и едут дальше. И что, никто не видит, никто не знает. А вот какой-нибудь военный аэродром. Мы вот помним, как там в город Энгельс, где стоят наши стратегические бомбардировщики, прилетела какая-то дрянь с Украины. Ну, значит, аэродром, на котором находятся такие ценные самолеты, должен быть окружен системой ПВО. А вот нефтеперегонные заводы на территории Российской Федерации, а возле них ничего нет, а должно быть. А если вот это было понятно с начала 2000-х, то где эти самые комплексы ПВО? То, что мы видим все строго советское. Спасибо большевикам, все построили, обеспечили нас всем для ведения даже боевых действий вот такой интенсивности. А мы? А сейчас как? А я не знаю, сколько комплексов условно, панцирь надо понатыкать вокруг нефтяного терминала в порту, чтобы туда никто не мог прилететь. Или на нефтеперерабатывающем заводе. Вот на нем стоит ректификационная колонна, которая стоит огромных денег и крайне непростая в производстве. Возможно, не у нас производили, мы их покупали где-нибудь. А вот в нее прилетит какой-нибудь дурацкий самолет стоимостью там, я не знаю, 10 тысяч долларов условно, и в нем 5 кило тротила. Попал, взорвал, дальше что? Это убытки в миллиарды рублей, натурально в миллиарды. А где, друзья, где? Кто это там планировал, конструировал, производил? Где это все? Оно везде уже должно стоять, вокруг всех объектов, и там не волнует вообще. То есть, если это у вас частные лавочки по перегонке нефти в бензин, поздравляю, вы тут очень неплохо живете. Оплатить производство комплексов ПВО, раз, воткнуть вокруг и обеспечивать, я не знаю, как хотите, частными военными компаниями, которым вы деньги платите, вооруженным силам и еще чего-то там. В общем, это мы же видим. Мы на это сводки, так сказать, секретные не читаем, но мы видим там из телеги отовсюду количество атак на инфраструктурные объекты на территории Российской Федерации, и в том числе в Приднестровье. И это надо прекращать вообще изо всех сил. Это все надо, блин, срочнейшим образом еще 20 лет назад надо было делать, а не сейчас начинать чесаться и шевелиться. Наблюдать это лично мне крайне досадно. Ну, я надеюсь, это не я такой умный, в кавычках, а все остальные это тоже, наверное, видят, что происходит и как, и чего-то там готовят и делают. Хотелось бы побыстрее, хотелось бы поэффективнее.
Дмитрий Юрьевич, мы нашу программу начинали с выборов президента России. Так вот, остаемся в той же Молдове. В этой стране осенью должны пройти выборы президента. Там сейчас гражданка Румынии Майя Санду. Так вот, она предложила нововведение в демократические, так сказать, выборы. Значит, она предложила идею голосования по почте на выборах президента, но только для молдаван, которые проживают в США и в Канаде. И уже сегодня, так сказать, правительство и парламент поддержали эту инициативу. Правда, для такой какой-то формальности они задались вопросом, почему только США и Канада, но, так сказать, идею они поддержали. Как вам такой вот демократический шаг в демократических же выборах?
Я крайне подозрительный. Мне это говорит о том, что они не рассчитывают получить достаточное количество голосов в свою пользу. Ну и понятно, что вот эти вот барбосы, которые убежали из родной страны, ну теперь принимают активное участие в ее политической жизни, сидячи в США и Канаде. Вот эти голоса очень нужны. Отсюда другой вывод. Они, наверное, там проживают в товарных количествах, бросив свою демократическую родину, убежав от нее как можно дальше, но участие в политической жизни принимать будут. Ну, не все, по всей видимости, не все ладно в Молдавском королевстве, раз надо уже подтягивать вот этих вот людей, которые живут где-то там и голосовать будут по почте. Это тоже, кстати, важно. Ну, у вас нет там такого количества посольств, консульств, в которых ваши граждане могут прийти и проголосовать нормально. Поэтому давайте по почте. Ну а зная про навыки граждан Соединенных Штатов обманывать избирателей, обманывать американский народ, ну, очевидно, лучшие техники будут озвучены, переданы, чтобы в Молдавии на выборах побеждал тот, кому надо для Соединенных Штатов победить. Как-то так вижу.
Закончить нашу сегодняшнюю беседу хотел бы интересной статистикой, можно так сказать, которую подметил один из наших политологов. Так вот, с недавнего времени 50-летний Вон Гетинг официально вступил в должность первого министра Уэльса, Британию. То есть новостям Туманного Альбиона. То есть Великобритания возглавляет индус Риши Сунак, Лондон – пакистанец Садик Хан, Шотландию – пакистанец Хамза Юсаф и Уэльс теперь замбиец Вон Гетинг. Как вам такой расклад? В Великобритании англичан, похоже, уже не осталось.
Ну, да, многие говорят, что это успех какой-то там демократии, а на мой взгляд, это предсмертные судороги просто. То есть, это местное население, оно утратило всякий интерес, но оно, видимо, понимает, местное население, что вся вот эта вот политика, мы на нее никак не влияем, и вообще, что трепыхаться-то? Иммигранты, которые приезжают, они люди, ну, просто более энергичные, скажем так. У них старт, они вырвались на свободу, тут вот давай сейчас вот сюда залезем. И они просто энергичные, еще ничего не поняли. Но хорошо ли это для Великобритании, что у руля в политических, во всяких этих ситуациях встают такие люди? Ну, с одной стороны, многие скажут, ну, демократия еще имеет право. Я соглашусь, да, имеют право. Они точно пользу там приносят. В это я никогда не поверю. Никогда не поверю. Вот этого Риши Сунака, я не знаю, если бы он был другого цвета и с другими волосами, уже давно бы прокляли, выгнали. Как абсолютно бестолкового, никчемного совершенно персонажа. Не, ничего, действует, работает. Ну, я повторюсь, для меня это уже предсмертные судороги так называемой демократии. Сейчас вот они там суже, а как на Украине обсуждают, не ввести ли нам диктатуру законным путем? Ну, наверное, вводите, да. Интересно посмотреть. Тут у вас демократия, да, которая нуждается в диктатуре. Кстати, чем ваша демократия от диктатуры отличается, никто понять не сможет. А результаты-то какие ожидаются? Что от этого будет? А результатов нет никаких. Экономика загнана, известно куда. Уровень жизни постоянно падает. Ну, а вот эти вот, безусловно, избранные граждане, они ничего хорошего к ситуации добавить не могут и не добавляют. Ставьте вы наверху черных, ставьте красных, ставьте желтых, ставьте белых, ничего у вас уже не изменится. Весь этот ваш Евросоюз катится в пропасть, а как его остановить, вы не знаете. А если и знаете, то не можете. Можем только поздравить их. Вот.
Но Великобритания-то из Евросоюза успела соскочить.
Да, не просто так.
Ну что ж, благодарю, Дмитрий Юрьевич, за очередную
Вам
интересную
спасибо, Павел.
программу. Да, я напомню о том, что на канале «Спутник на русском» была программа «Категорически сдобленным», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо. Спасибо. Категорически с Гоблином на спутник.